Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Тема дня.
Здравствуйте, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Мы продолжаем нашу сегодняшнюю программу «Крымский вечер». Напомню, значит, сегодня в Киеве на Майдане Независимости прошла акция в честь дня рождения фигуранта дела украинских диверсантов Владимира Дудки, в рамках которой активисты и родственники поздравили его с 55-летием. В акции приняли участие около 50 человек, среди которых бывшие политзаключенные Евгений Панов, Исмаил Рамазанов и Игорь Мовенко. И также присутствовал и друг Владимира Дудки, ну, известный нашим зрителям и слушателям Севастополец Павел Акийчук. Он сказал: «Сегодня мы собрались по хорошему поводу поздравить Володю с юбилеем. Но это еще и повод напомнить о 113 украинцах, которые до сих пор находятся в тюрьмах России, а также о наших пленных на Донбассе. Только общими усилиями мы сможем уменьшить список Олега Сенцова, чтобы такие люди, как Владимир Дудка, Алексей Бессарабов, Дмитрий Штыбликов, Алексей Стагни и многие-многие другие оказались здесь, в Украине, на свободе». Тут стоит напомнить, значит, 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников Крымского аналитического центра «НОМОС» Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех троих обвинили в подготовке диверсии в Крыму по заказу украинской разведки. В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживало, поскольку их в Крыму и Севастополе нет. Российские спецслужбы таким образом пытаются показать свою эффективность, вводя в очередной раз в заблуждение высшее российское руководство, народ и международное сообщество, заявил после задержания Дудки, Штыбликова и Бессарабова представитель Министерства обороны Украины. Но тогда был в 2017 году Андрей Лысенко. 16 ноября 2017 года подконтрольный России Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Его признали виновным в подготовке диверсии, совершенной организованной группой, а также в нескольких эпизодах изготовления, хранения и перевозки боеприпасов. Севастопольский городской суд уже позже, 4 апреля 2019 года, приговорил фигурантов дела украинских диверсантов Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф Дудке в размере 350 тысяч рублей, а Бессарабову в размере 300 тысяч рублей. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с этим приговором. Сегодня я напомню, что 7 сентября вот 35 украинских граждан уже вернулись. 35 украинских граждан, которые удерживались в России. Кто на протяжении нескольких месяцев, кто на протяжении года, а кто и больше удерживались на территории России, все эти граждане вернулись на материковую часть Украины. 35 россиян отправились в Россию. Но и также ожидается, что в ближайшее время состоится еще один обмен. И напомню, значит, свыше 110 украинцев сейчас удерживаются Россией на территории Российской Федерации. Ну, а сегодня мы говорим о деле, вот так называемом деле севастопольских диверсантов, которые были осуждены подконтрольными России судами на территории Крыма. И у нас сегодня в студии Петр Дудкин. Дудка, это брат Владимира Дудки. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте.
Марина Колодина.
Колдина.
Марина Колдина. Друг всех трех фигурантов этого дела, так называемого дела севастопольских диверсантов, и Валентина Шкиря, двоюродная сестра Владимира Дудки. Здравствуйте. Я попрошу вас чуть-чуть поближе, да, к микрофонам, для того, чтобы, когда будете говорить, чтобы можно было вас услышать. Я хочу, давайте я сейчас адресую вопрос об вы постарайтесь, ну вот, может быть, кто лучше на него ответит. Вообще, чем занимался Владимир Дудко? Чем он занимался до событий 2016 года?
Ну, на этот вопрос могу и я ответить. Может, Марина может
любой
ответить.
Может ответить.
Ну, давайте. Марина, давайте с вас начнем.
Ну, Владимир же был уже к этому времени на пенсии, после этого выхода на пенсии по состоянию здоровья с 2009 года. Он работал сначала в Севастопольской горадминистрации, потом его пригласили на такое, в МЧС быть инженером по технике безопасности в бригаду, которая разминировала Инкерманские штольни. Но так как он не мог быть просто соучастником, он закончил под Харьковом где-то курсы саперов, которые специализировались исключительно на оружии Великой Отечественной войны. Современным боеприпасам он не имеет никакого отношения. Поэтому он стал сапером в этой, там, где в Инкерманских штольмах была программа украинская, которая государственная по разминированию. И уходя на работу, он каждый раз говорил: «Я иду спасать город», потому что понимал, что боеприпасы – это очень сложно, это дети, которые могут залезть, не дай бог подростки, вдруг отвалится кусок скалы, короче, все это, поэтому он так говорил.
Потом, а скажите, он этим занимался и вплоть до своего ареста?
Нет, подождите. Когда пришла уже оккупация, он остался там, по причинам мы потом еще поговорим, я думаю, об этом. И он перешел в МЧС России, и уже, ну, в качестве гражданского он был лица, остался при МЧС России. Там их уже вызывали только когда нужно было. Где-то кто-то нашел в огороде какие-то боеприпасы, либо когда подготовка была трассы Таврида известной, они прошли пол Тавриды пешком, либо электростанции строительства. И вот они разминировали строительственные площадки. Причем они выполняли самую черную работу, копали, находили, дальше это все передавалось людям, они не имели права прикасаться ни к этим боеприпасам вообще. Нашел, передал другому, который там были уже.
Понятно. Петр, может быть, давайте вас тоже к разговору подключим. А вот вы разговаривали с братом, он вам говорил, почему он вообще решил остаться в Севастополе после 2014 года?
Вы знаете, у него там сын. Сына, семья, у сына должен был родиться ребенок, вот поэтому он и остался.
Ну, вопрос стоял несколько по-другому. Я на тот момент, перед самым референдумом, уезжала из Крыма. Я оставила там свой автомобиль, Володя. И говорили даже о том, что я забираю, все, что могу, я забираю, автомобиль остается, чтобы вывести семью сына на материк.
То есть планировалось все-таки,
планировалось,
да?
Это планировалось. Планировалось, но потом... В связи с тем, что жена коренная севастополька, и она осталась
жена
там...
Сына.
Жена сына. И получается, что она побоялась отрываться от родственников, муж ее, соответственно, поддержал, а Володя не мог оставить сына одного на оккупированной территории. Поэтому,
поэтому остался. Но он, да, продолжал работать вплоть до своего ареста.
Да.
До своего ареста.
Да.
Тогда такой вопрос к вам. Скажите, почему, на ваш взгляд, почему его арестовали на самом деле?
Марина ответит или я отвечу?
Давайте ваша версия.
Ну, я вам скажу такую простую вещь. Во-первых, нужно было спецслужбам Российской Федерации показать свою эффективность. Вот. Поэтому все личные дела бывших военнослужащих офицеров запаса украинских вооруженных сил остались же там, в Севастополе. Ну, имеется в виду в Крыму. Вот. Ну, и не составило им труда просто порыться в них, найти таких, как мой брат, как Дмитрий Штыблика, как Алексей Бессарабов. Тем более, все они по образованию военные разведчики. В военном образовании они военные разведчики. Заканчивали в свое время разные училища по специальности разведка. В одно слово разведка, хотя мой брат радиоэлектронная разведка, но одно слово первое.
То есть все равно разведка, да, как бы этого, да, этого, да, вы, да, вы считаете, да, было достаточно. Я просто, да, приведу, вот, да, если позволите, да, я просто, да, приведу слова, допустим, есть вот такой, ну, он был, существовал, он работал, центр НОМОС, да, в Севастополе. И Михаил Гончар, например, вот, ну, это коллега, правда, киевский коллега, который тоже работал с... Вот он говорит о том, что дело, допустим, вот Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова, поскольку они работали в этом центре НОМОС, и они проходят по всему этому делу, по которому же делу проходил и Владимир Дудка. Так вот, этот центр НОМОС был заточен на продвижение идеи вступления Украины вместе с Крымом в НАТО и вообще евроатлантического развития пути для Украины. И по мнению, значит, господина Гончара, задержание военных аналитиков центра могло быть связано с их профессиональной деятельностью, в частности, с докладами на военную тему. Это очень просто проверить, можно зайти в интернете и найти их статьи. Но ведь, ну, господин Дудка, он же не писал эти статьи, он же не был членом этого центра НОМОС.
Нет, он не был членом, он просто с этими ребятами, с Лёшей и с Димой дружил. Они близко общались, они дружили.
То есть это получилось
он
так...
Он был частым гостем.
Частым в гостом в НОМОСе был,
он,
да,
рецензировал их статьи, ну, читал первым читателем, скажем так, того, что они издавали журнал «Черноморская безпека» и вычитывали, давали ему прочитать эти журналы, как бы советовались, возможно. Ну, я не присутствовала при этих, но когда проходили мимо офиса НОМОСа, мы обязательно, вот, проходя, заходили, что и Пётр, и я, угу, проходили и обязательно заходили к этим ребятам, поэтому мы с ними тоже знакомы лично, со всеми.
Понятно, хорошо. Но вот смотрите, в Севастополе, ну, ведь...
Вы же еще не упомянули статью Дмитрия Штыбликова, которая, да, была написана после оккупации Грузии части.
Вы имеете в виду статья 2008 или 2009, да, года, да, возможно ли повторение южно-осетинского сценария в Крыму, да?
Именно эта статья.
Так, там было такое, хотят ли русские войны, редакционное название статьи было. И вот в этой статье Штыбликов анализировал события и предрекал, что следующей будет Украина.
В этой статье.
Но эта статья была написана еще за 6 лет, за 6, да, лет до начала российской оккупации, да, полуострова.
Да. Ну а что, вы не видели, что там все события готовились к тому?
Ну хорошо, вот они видели, да, они писали, но никаким образом, получается, не реагировали на их статьи. Или реагировали? Вот если сейчас, ну, чуть-чуть вот предысторию вы.
Как бы власти никак не могли допустить, судя по всему, не могли поверить, что старший брат так поступит.
А если говорить вот вообще о настроениях до 2014 года? О настроении до 2014 года в Севастополе, насколько этот сценарий, он висел, что называется, в воздухе?
Это незаметно было там, кроме огромного контингента, вот то, что был там российских военнослужащих, они дружили же между собой, российские военнослужащие и украинские, они же между собой. У Володи был друг, в котором они вместе учились в Калининградском училище, но после развала Союза он остался служить в России, он служил в Генштабе России, а Володя перешел на сторону украинского флота. И они продолжали дружить вплоть до последнего момента, до ареста. Хотя после ареста этот друг отказался от своего.
Угу. Тогда еще такой вопрос. На самом деле, я так понимаю, что в Севастополе продолжает находиться достаточно большое количество украинских отставников. Да? И тех, кто служил в украинской армии. Может быть, кто... Я не знаю, как это правильно сказать, ушел в запас или демобилизовался там после событий 2014 года. На ваш взгляд, вообще, насколько этим людям может угрожать опасность?
Это стопудово. Да. Что они под колпаком, может быть, любой. Если отпустят одних диверсантов, тут же найдутся другие на их место.
Для торгов Путин найдет еще людей, чтобы,
мне кажется,
выторговать лучшие условия для себя. Он еще отпустит этих найдет других.
Вот вы говорите про торги. Я хочу, чтобы мы сейчас послушали... Я хочу, во-первых, напомнить нашим радиослушателям, кто у нас в гостях. Это Петр Дудка, брат Владимира Дудки, Марина Колдина, подруга Владимира Дудки, Штыбликова и Бессарабова, все, кто проходил по этому так называемому делу севастопольских диверсантов, и Валентина Шкиря, двоюродная сестра Владимира Дудки. 7 сентября этого года состоялся первый большой обмен в этом году людьми, которых удерживала Россия, на тех, кто находился там в украинских либо заключениях, либо где-то в тюрьмах находился. В общем, обменяли 35 на 35 человек. Среди них было 24 военных. Это, 24 украинских военных. Я сейчас говорю только про украинскую сторону. И 11 политических заключенных. И вот тогда, когда в аэропорту 7 сентября на встречу этих политических заключенных из России приехал и президент Украины Владимир Зеленский. И вот что он ответил на вопрос журналистов, а когда ожидать следующего обмена? Давайте послушаем.
Це було дуже складно, я дуже боявся, що через це у нас може зірватися обмін. Я гадаю, що у другому вже етапі ми будемо серйозно працювати і ми повернемо всіх наших людей звільнимо, тому що багато людей в Криму.
Є якісь певні рамки, терміни? Рік, два, три?
Ні, дивіться, я в цілому не говорю не про три, не про два, не про рік. Ми хочемо це робити дуже швидко. Тому найближчим часом, я не можу вам питати. Ми мріємо і працюємо.
Это были слова Владимира Зеленского, сказанные 7 сентября 2019 года, в тот момент, когда 35 украинских политических заключенных и военнопленных прибыли из России на территорию материковой Украины. С нами сейчас на связи будет Евгений Панов. Это освобожденный из российского заключения фигурант дела украинских диверсантов. Это, правда, не то же самое дело. Это не дело Штыбликова, Бессарабова и Дудки. Это другое дело, но он тоже был задержан еще в 2016 году. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, интересует ваше мнение. Скажите, насколько велика вероятность, что в ближайшее время могут быть освобождены вот фигуранты этого так называемого дела севастопольских диверсантов? И от кого это зависит?
Сложно говорить о какой-то там близости, не знаю. Я не знаю, что происходило перед нашим обменом, насколько это было как-то оно там на слуху, как-то в эфире, я не знаю, насколько оно было. Сейчас, вижу, что, может быть, подзабыли чуть-чуть, надо напоминать о них, что они там есть. Может быть, вот провелся один обмен, и больше никто не собирается делать обмены, поэтому надо как-то наши власти, с нашей же помощью, я готов там всячески помогать, просто еще не знаю как. Никто не говорит, как я могу помочь в этом.
Евгений, а вот вы как вы узнали о том, что вас планируется именно ваш обмен, ваше освобождение?
Я узнал это, в принципе, когда меня этапировали из омской колонии в Москву, в Лефортово. То есть, этапировали самолетом из Омска в Москву, просто так это не делаются такие этапы, это какой-то был спецэтап, то есть для какого-то важного дела. То есть на тот момент у меня там уже уголовное дело закрыто было, все, приговор вступил в законную силу, то есть я подозревал, что это будет обмен, но уверенно не знал. Когда в Лефортово сказали, что там созвонились президенты, и уже все решили, и буквально 2-3 дня это произойдет, потом все-таки прошла неделя, вторая, ничего не происходило, тоже непонятная ситуация была. В итоге потом уже 7 числа.
То есть вы фактически узнали об этом по факту уже, да? По факту вашего освобождения, по факту того, как вас перевели по этапу, что называется, да?
Да, по факту. То есть до этого никто ничего. Конечно, каждый, кто там находится, надеется на эту отмену, на освобождение, но знаете, чтобы сильно не разочаровываться, не воспринимаешь это близко, не берешь это близко, потому что если вдруг ты надеешься, оно не происходит, потом тяжело разочаровываться, об этом стараешься не думать. Когда идут такие уже активные движения, как этапирование там самолетом из Омска в Москву, и там уже тебе говорят, ты уже понимаешь, что это идет, и сложно что-то сдерживать, чувства какие-то внутри, это все как бы ожидание этого приезда домой.
Понятно. Спасибо вам. Евгений Панов, освобожденный из российского заключения фигурант дела украинских диверсантов, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мой вопрос к Марии Колдиной. Мария, на ваш взгляд, насколько велики сейчас шансы вот скорейшего освобождения Владимира Дудки?
Ну, я не знаю, насколько велики, но сегодняшняя акция как раз была и приурочена, как вы правильно сказали, 35 человек было, украинцев было освобождено. 24 из них моряка. Мы считаем, что Владимир, он должен быть 25-м моряком, потому что он капитан второго ранга в запасе. Он был командиром корабля «Симферополь» радиолокационной разведки. И в то же время он и политзаключенный, получается. С делом Евгения Панова его связывает то, что дело Панова, по сути, развалилось. Они, фигуранты не были между собой знакомы. Они как такового не смогли подготовить. Вот из-за этого, я считаю, что и нашли таких друзей, которые между собой были хорошо знакомы. Фигуранты Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов и Владимир Дудка, они в течение последних 10 лет точно очень тесно между собой встречались.
Тут, наверное, стоит просто напомнить нашим радиослушателям, что вот это именно дело, по которому проходил Евгений Панов, это дело было начато в августе 2016 года, когда на несколько дней перекрывалась вот административная граница между оккупированным Крымом и Херсонской областью, тогда была там какая-то стрельба и так дальше, вот, и потом после этого было задержано несколько человек. Как оказалось, многие из них просто-напросто не знали друг друга до этого, да, и после этого, может быть, только познакомились. Но давайте так, у меня вопрос к Валентине Шкире, двоюродной сестре Владимира Дудки. Как давно вам удавалось пообщаться с вашим братом?
Еще до ареста где-то. Вот, до ареста.
Только после ареста, после приговора ареста нет?
Нет, не общались мы.
Понятно. Скажите, а какие вообще способы связи сейчас у вас?
Никаких.
Вообще никаких?
Только через адвоката. Мы получаем всю информацию только через адвоката.
То есть даже после того, как вот получил он вот этот приговор от российского или подконтрольного России суда, у него никакой не нет возможности?
Вообще нет. Только сын на свидание и адвокаты по делу, когда они приходят, все.
А
три
это...
года совершенно без информации. Вот опять хочу упомянуть того же самого Панова, который сегодня на встрече сказал, что он познакомился с Алексеем Бессарабовым и Владимиром Дудкой в СИЗО в Симферополе. Он их знал, как только знали эти их имена близкие друзья, как Михалыч, это Владимир Михалыч Дудка. И Лёха. Он по-другому их не знал. Он даже не мог вспомнить, что его зовут Владимир.
И фамилия, да?
Фамилию он не знал. Они сидели в камерах рядом, и они были лишены всяческих вообще ни писем, ни газет. Он через двери им читал новую газету.
Российскую новую газету,
которую ему разрешили. Сейчас уже последние месяцы Владимиру тоже разрешили. А тогда они были в полной изоляции. Их садили с фигурантами дела «Хизбут-Тахир», каждого из них. И вот через двери только они вот так вот получали какую-то информацию. Или Илья, сын Владимира, подготавливал на свидание целый список, чего рассказать отцу, что делается в мире, своеобразную политинформацию. Вы понимаете, письма даже от отца или от отцу, от сына или невестки, 2-3 дошло, ответ один пришел, второй не пришел, все. Если я писала письма, мои письма Илья показывал только через стекло на свидании, все.
То есть даже не... Хорошо, а чем объясняют такое полное отсутствие информации,
потому
вообще доступа?
Диверсанты – это у них какая-то очень страшная статья, это просто люди-монстры, это почти как киберги на Донецком аэропорту, они их так приравнивают.
Хорошо, скажите мне, тогда вот допустим, не допустим, а вот 7 числа приехал в Украину Олег Сенцов, и он рассказывал, в том числе здесь, в этой студии, говорил о том, что его очень поддерживали письма. Что тогда поддерживают Владимира Дудку и Алексея Бессарабова?
Их поддерживает вера. Вера в то, что мы здесь находящиеся в Украине, родные и близкие, а также неравнодушные люди, верим в скорейшее их освобождение, и они верят в скорейшее свое освобождение через обмен. Надеяться на российское правосудие, в частности, между прочим, брат сейчас находится на этапе в Москву, 15 октября у него суд апелляционный должен быть, ну, у него и Алексея. И надежды на российское правосудие никакой, и только на обмен. Надежда на обмен.
Знаете, один очень интересный момент. Этот вопрос задают не только журналисты, задают и люди, которые вот просто ознакомливаются с материалами дела. А что это за такой материальный ущерб, который они обязаны якобы там возмещать, там 300-350 тысяч рублей? Что это вообще за сумма, откуда она взялась? Что они сделали такого?
Из пальца, когда был суд и выступал одна из свидетелей со стороны обвинения, директор Инкерманской нефтебазы, она рассказывала, что могло произойти с Севастополем, если бы взорвали Инкерманскую нефтебазу. Надо быть далеким человеком, я сам человек не военный, но прекрасно понимаю, если взорвать нефтебазу, что может быть с городом. Но это уже не случилось. Никого они не убили, ничего не взорвали.
Хорошо, а вот в материалах дела фигурировали какие-то там, ну вот я смотрел видео, фигурировало какое-то оружие. У них действительно было оружие?
Нет.
У Дмитрия Штыбликова было стрейкбольное оружие. Он увлекался играми шарики с краской. Ну, это ж смешно. По делу проходил такой эпизод, когда ФСБшники якобы нашли схрон, где лежало оружие. Они его подменили на муляжи. И вот даже в деле фигурирует, почему на год отложили дело. Потому что признал сам суд, что ФСБ фальсифицировало эти доказательства. Никто не пришел за этим оружием. Сколько они не ждали до их ареста, так этот схрон и остался в том месте, где он был. Ну это разве не показательно? Если на суде показывают видео, когда за месяц до ареста был день рождения нашего же Володи, и трое друзей сидят в ресторане, пьют коньяк, и это видео показывают как доказательство их вины в том, что они, сидя в ресторане, договариваются о диверсии.
Обсуждали планы диверсии.
Ну, какой может быть здравомыслящий разведчик, который будет сидеть в ресторане, договариваться о каких-то действиях, когда полно ушей, если они даже на кухне про Украину, они говорили осторожно, тихо. Я вот присутствовала, когда была в гостях у Штыбликовых, я даже не поняла, что случилось, что сказали такого страшного, когда сказали, все, не говорите, хотя на лестничной клетке все квартиры были пустые, и никто в них на тот момент не находился. Это был на Новый год 2015 года.
Скажите, вот сейчас, к кому вы обращались, с кем беседовали из украинских официальных лиц? Кто занимается вообще процессом освобождения?
Недавно я был у нашего омбудсмена, пани Денисовой, Людмилы Леонтьевны. Вот она сказала, что занимается она этим вопросом, занимается офис президента, и вроде бы как занимается трехсторонняя контактная группа в Минске этим вопросом.
По срокам были какие-то обещания? Потому что вот от президента Зеленского мы не услышали конкретных. Там он сказал, что это только там процесс не должен растягиваться на годы, да, но конкретных сроков не назвали.
По срокам никаких было сделано обещание, ничего не было. Сказали, ведется работа, и все.
На ваш взгляд, что могут сделать граждане Украины для того, чтобы этот процесс был ускорен? Ну, если это возможно, конечно.
Держать эту тему в тонусе, чтобы это постоянно напоминать власти о том, что да, хорошо, освободили 35 человек, но еще втрое больше людей, которые ждут, как наш Владимир, который положил половину жизни, практически всю свою сознательную жизнь, он положил служению Родине, служению Украины. Как с 18 лет 27 лет он отдал, и то только по состоянию здоровья он ушел в запас. И получается, что служа Родине, он Родине не нужен. Вот надо
Ну, наверное, все-таки нужен, иначе бы этот вопрос бы не ставился бы, да, на него бы на повестке.
И сын писал тоже Людмиле Леонтьевне, он получил ответ, что да, Владимир находится в списке.
Понятно, спасибо вам. Напомню, сегодня мы говорили о деле Владимира Дудки. У нас в гостях был Петр Дудка, брат Владимира, Марина Колдина, подруга, и Валентина Шкири, двоюродная сестра Владимира Дудки. Спасибо вам. Мы помним, мы напоминаем нашим радиослушателям, мы напоминаем украинским чиновникам и держим этот вопрос тоже постоянно в информационном